Добрый вечер, друзья. Хочу вас спросить для начала, какого рода радио? Грамматически выражаясь, конечно. Обычно среднего. Радио России, радио Останкино. Правда, голос Америки мужского. А про BBC говорили, одна BBC сказала. Потому что BBC – это корпорация женского рода. BBC, как в Англии говорят, это тетушка, дама. От себя могу добавить... Дама с прошлым, причем прошлым богатым. Начала вещание в декабре 1932 года. Русская служба начала вещание в 1946 году. И для того, чтобы вам дать примерное представление о смеси языков, о той Вавилонской башне, которая творится в этом здании, небольшой отрывок.
Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Esta es la BBC de Londres.
日本の皆さん, おはようございます.
Inilah BBC London dengan siaran dalam bahasa Melayu.
Inilah BBC London. Saudara pengantar acara
London,
Anda
Sri Nuwan. BBC qui magana
akan ici Londres. Émissions en français la BBC à destination de l'Afrique.
В течение сегодняшнего вечера мы будем напоминать о славной истории BBC короткими отрывками, взятыми из архивов. И тема нашего сегодняшнего разговора – прошлое BBC, которое будет представлено этими музыкальными записями и отрывками. Настоящее представляем мы, потому что мы в живом эфире, и более настоящего придумать себе трудно, потому что поскольку мы то, что мы говорим, сразу вылетает в эфир. И слова наши, как воробьи, безвозвратно разлетаются по коротким и прочим волнам. А о будущем мы пригласили поговорить нашего коллегу Юрия Голегорского, который облечен служебным положением и которому больше известно, чем нам. Добро пожаловать, Юрий, к нам.
Добрый вечер, господа.
Коллега, вот же как теперь получается, что выпиваем только у микрофона.
Ну, это не самое страшное, наверное, Алексей.
Конечно.
Третий участник нашей постоянной севавородской команды, Леонид Владимирович, находится в России. И мы с ним свяжемся потом по телефону. И разговор с ним будет наглядной демонстрацией технических возможностей сегодняшнего дня. Но это все, что касается прошлого и настоящего. А о будущем мы будем говорить с Юрием, потому что речь идет о том, что, скажем, в прошлом, начиная с 1946 года, основным методом передачи информации были короткие волны. Короткие волны имеют способность отражаться от заряженных частиц в ионосфере и возвращаться назад на Землю, поэтому они не ограничены горизонтом, видимым горизонтом, как средние волны. Но именно благодаря этому их свойству они подвержены порче, они уязвимы. И вот по этому поводу у нас есть некоторые напоминания из прошлого, которые мы хотели бы сейчас для освежения памяти исключительно вам проиграть.
The BBC's Russian service began in 1946. Almost immediately the Russians began to jam it. Broadcasters such as Alexander Levin and the late and revered Anatole Goldberg, both born in Russia, became the subject of Soviet propaganda, which attempted to discredit them. To no avail.
Это была запись глушилок, которую, может быть, даже и не тактично с нашей стороны было проигрывать, потому что слушатель наш наслушался и так этих глушилок. Ну, дальнейшая история нам известна. С приходом перестройки глушение было отменено, и произошло развитие местных различных радиостанций. И вот в связи с этим хотелось бы знать, потому что мы до сих пор получаем письма от слушателей, которые жалуются, что в связи с изменением сезонов, солнечной активности, того-сего, прохождения волн, что слышно кое-где плохо. Все время сравнивают наш сигнал с сигналом более богатых станций. И вот хотелось бы, Юрий, чтобы вы обрисовали нам картину недавнего прошлого, того, что происходит сейчас и что планируется на будущее.
Вы понимаете, Федор Борисович, дело в том, что вы упомянули очень важную фразу здесь. Эта фраза во многом предопределила наше прошлое и в какой-то мере наше будущее. Мы начали вещание, потому что нам это позволила ионосфера. И поэтому я предлагаю в первую очередь выпить за ионосферу. Давайте поднимем тост за это явление природы, которое позволило нам вещать. А дальше я объясню, что происходит.
Кто заряжал ее, совершенно непонятно.
А вот сейчас можно предположить себе, что в нашу беседу вступает Леонид Владимирович, потому что исчерпывающую справку об ионосфере мы бы сейчас получили.
Совершенно верно. Кто как не он?
Я не знаю, он на линии. Продюсер нам показывает рукой, что с Леонидом Владимировичем можно поговорить. Леонид Владимирович!
Я здесь.
Замечательно.
Добрый вечер, Леонид Владимирович.
Голос как будто находитесь рядом. Где вы сейчас? Расскажите.
Я так недалеко. Я на берегу Волги, в городе, который волею судьбы называется формально Волгоградом, и который я предпочитаю называть Царицыным. Сегодня мы сделали около 500 километров по жарким степям от Ростова до вот этого самого Волгограда. И надо сказать, что я переполнен впечатлениями. И вот именно впечатлениями о местных радиостанциях подойдет мой черед, захотите, расскажу.
Леонид Иванович, давайте с вас и начнем. Потому что вы уж рассказ начали, и прерывать его было бы не тактично.
Ну вот я вам могу сказать вот что. Мы с вами все в обороте сидим, каждую субботу 50 минут, говорим без текста и думаем, что вот мы какие, понимаете ли, радиовещатели. Вот мы какую трудную работу делаем. Оказывается, наша работа просто пустяки по сравнению с тем, что я увидел в городе Ростове. В Ростове, где находился 3 дня автобус BBC, а этот автобус ездит по городам и весям России в эти дни теперь, показывая короткий фильм, ну, рекламный фильм, если хотите, о работе русской службы BBC. К автобусу все время выстраиваются очереди. И вот подошли 2 молодых человека и сказали скромно: знаете, мы представители местной радиостанции, которая называется «Новая провинция», но больше известна как «Радио 103». Мы бы хотели, чтобы после того, как автобус кончит работать вечером, вы бы к нам зашли на небольшое интервью. Я зашел. В маленькой радиостудии сидел тот самый человек, который приходил к автобусу, Миша Денисов. Он открыл рот и 2 часа подряд бешеным темпом, примерно в 3 раза быстрее темпа сева оборота, расспрашивал меня, допытывал, выпытывал, о чем только можно себе вообразить. Конечно, главным образом о севе Новгородцеве, это фигура довольно популярная. Как выяснилось, все говорят так. Это что, севооборот? Ох, как интересно. А что, Новгородцев приехал? Нет. А, нет. Ну, добро пожаловать. Так вот, конечно, Миша Денисов тактичный человек. Он меня забросал вопросами. И 2 часа, понимаете, 2 часа нон-стоп я говорил подряд, уже к концу этих 2 часов плохо соображая, что именно я говорю. На следующий день мне невозможно было пройти по Ростову. Все слушали, все знали, все таксисты в радиоприемниках своих почему-то слушают это вот радио 103. И они мне сказали: господи, если бы мы имели волну BBC, если бы BBC посылала нам программы, мы бы их передавали бы как минимум 200 000 слушателей города Ростова. Вот вам один пример. А в Ростове еще 4 таких станции, и к нам эти станции тоже обращались с просьбами и предложениями давать передачи для дальнейшего распространения. Вы совершенно правы, Сева. Наша короткая волна принимается плохо, с перебоями. В Ростове все равно слушают, все равно нас знают, это очень приятно. Я не могу ничего сказать про Волгоград, потому что, повторяю, я приехал в город только 2 часа назад после тяжелого путешествия по степям на автобусе. Но в Ростове действительно короткую волну принимать трудно, и они очень все хотят, чтобы мы давали им передачи для средних и для кабельных, и для их дециметровых, для всевозможных, для передачи по всевозможным волнам на месте.
Леонид Иванович, большое вам спасибо. Передавайте привет Мише Денисову и скажите, что мы будем работать над дикцией и скоростью речи. Постараемся не упасть, не оплошать, не упасть лицом в грязь. Это
вдруг
был Леонид Владимирович исчез. Из Ростова, да.
Ну, я думаю, он появится, честно. Просто мы его попросили рассказать нам про ионосферу.
Да, у вас мысли, наверное, появились сразу после этой беседы?
Безусловно. Вы знаете, то, что рассказал сейчас Леонид Владимирович, событие очень отрадное, но я должен сразу сказать, не уникальное. С автобусом BBC мы бывали, как сказал Леонид Владимирович, во многих городах и весях России, и везде, в принципе, повторяется одно и то же. И в том, что касается севооборота, а сев новгородцев здесь, и в том, что касается просьб организовать ретрансляционное вещание. Здесь я должен сказать, что мы бы с удовольствием организовали во всех городах России вещание. Мы во многом еще зависим от технологического прогресса, пока нет спутника, который мог бы покрыть всю территорию бывшего Советского Союза, все 11 часовых поясов. Нам обещают с минуты на минуту, что называется, появление такого спутника, запуск спутника, который даст нам возможность охватить всю эту территорию, но пока мы, к сожалению, можем обеспечить зону уверенного приема только в европейской части бывшего СССР. И это, конечно, значительно ограничивает наши технические возможности.
А этот спутник еще не задействован?
Нет, спутник не задействован, его еще не запустили. Это, вы понимаете, BBC не может самостоятельно запустить спутник. Запускается спутник, в котором есть несколько ведущих игроков, что называется, и BBC, и ряд других вещательных станций. Радио, как правило, это побочный продукт, это сопутствующий газ. Это сначала идет нефть, сначала идет телевидение, идут тяжелые фракции, а потом газ, легкие фракции, радио. Так вот,
сначала идут те, у кого больше денег.
Совершенно верно.
Не, ну запустить ракету.
Всегда и везде.
Алексей, я однажды запускал ракету, я знаю, сколько это стоит.
Безумные деньги.
Совершенно безумные деньги.
И мы во многом зависим от больших игроков, у которых большие деньги. Технически, конечно, это все возможно, когда появится такой спутник. Я надеюсь, он появится в ближайшее время. Я не хочу давать ложных обещаний, подавать ложных надежд, потому что нас уже подводили много раз. Не нас конкретно, не BBC, а всех тех, кто мечтает о получении транспондера, так называемого, канала.
Речь идет о геостатическом спутнике, который
геостационарном, который находится на геостационарной
орбите. Он просто будет висеть.
Да. Надо... Я заранее хочу предупредить вопросы. Люди скажут, но есть же масса спутников, которые висят сейчас над Россией, передают. По ряду технических характеристик они нам не подходят. Во-первых, большинство спутников, которые сейчас висят над Россией на геостационарной орбите, это спутники угасающие. Они делают так называемую восьмерку, они крутятся. И, то есть, несмотря на то, что технически они стоят на геостационарной орбите, они танцуют все время фокстрот. Для того, чтобы снимать с них сигнал, нужна тарелка, антенна громадных размеров и нужен механизм слежения. То есть двигатель, который будет постоянно крутить эту тарелку и следить за спутником. Технически это все возможно, но это превращает всю затею в безумно дорогостоящую. И не всякий наш партнер в России может себе физически и финансово позволить такой механизм. Вот, грубо говоря, что мешает подаче нашего сигнала, скажем, в тот же Ростов или в Волгоград.
Но есть же какие-то другие методы. Есть существующая какая-то ныне система ребродкастинга или ретрансляции, как мы говорим по-русски.
Первый вариант – это запуск спутника, который будет стоять как часовой. Точно, четко на месте подавать сигнал из стационарной точки. Это первый, самый очевидный вариант. А также есть вариант у нас, по-моему, очень хорошее соглашение о сотрудничестве с Радио России, которое позволяет нам при помощи подачи сигнала в станцию слежения рядом с Москвой ретранслировать этот сигнал по всем 11 часовым поясам России. То есть, включив или третью кнопку, или первую кнопку, в зависимости от региона. В основном это третья кнопка. Люди могут принимать сигнал BBC по пятницам, субботам, четвергам в определенное время. И это ретранслируется по точке. Севооборот, увы, пока не на российской точке, но передача текущих событий и новостей ретранслируется по России на точке. Это самый технически надежный вариант ретрансляции пока.
Английское слово «эфир» переводится английским же, это русское слово «эфир», переводится английским словом «air», то есть это воздух. И вот как раз на эту тему следующая такая джазовая, я бы сказал, композиция времен ранней Второй мировой войны.
Сева, вы настоящий друг.
Да. Она называется «There's something in the air», то есть что-то носится в воздухе, или мы сегодня, перефразировав под тему, можем сказать, что-то носится в эфире. Something in the air, и оркестр The Squadronaires.
А вот, меня это, все... вот это был эфир, Сева.
Да. А у меня, знаете, сквозная тема сегодня. Я все хочу показать. Ну, естественно, русский слушатель воспринимал вещание BBC через русскую службу. И впечатление такое может сложиться, что кроме русской службы как бы ничего и нет. На самом деле тут еще 37 сейчас, а в свое время было даже и больше 40 языковых служб.
Сейчас 41 языковая служба.
Сейчас 41, и по французскому каналу в свое время выступал некий генерал французского сопротивления. Тогда человек в политических кругах малоизвестный, просто был такой молодой военный. Голос я ему сейчас заведу.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. Et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Это генерал де Голль, который записывал свою речь здесь у нас, в Бушхаусе. На подвальном этаже есть студия, которая сейчас скромно именуется как С-16. Когда-то до войны, студия очень большая, когда-то до войны, говорят, там был плавательный бассейн. Но потом...
Хотите, я расскажу смешную историю, Сергей Борисович? Вот Леонид Владимирович сказал, что они сейчас и в Ростове, и в Волгограде показывают рекламный ролик. В свое время я участвовал в съемках этого рекламного ролика, и мы попросили, чтобы нам привезли микрофон, тот самый микрофон громадный, которым пользовались генерал де Голль и другие выдающиеся личности, которые работали в то время на BBC. Автор «Скотского хутора» тоже работал у нас, Джордж Уорвелл. Тоже вещали из одних и тех же студий, по-моему, из студии, которая сейчас называется «С-16». И когда я попросил привезти этот микрофон для съемок, на другом конце провода пауза. Ну что, обыкновенный микрофон, в чем дело? Ну, они говорят, вы знаете, что вы попросили? Я говорю, как, ну, микрофон обыкновенный привезите, не сделаю. Это наша душа, это наш мозг, это все. Если с этим микрофоном что-то случится, вся история BBC практически начнет распадаться, потому что это то, что определяет наше прошлое, будущее и настоящее. Магнитофон привезли, по-моему, с двумя охранниками.
Но все это привезли.
Привезли, он стоял, мы его снимали, охранники так косились на нас. Они могли привезти какое угодно, вот деньги у нас возят, вы видите как. Деньги привозит один охранник, так спокойно несет. Этот микрофон несли в специальной коробочке, в чехле, потому что он наше прошлое.
Он по значимости и ценности приближается к бюсту Нефертити.
Нет, к этому просто добавляется еще английская национальная черта хранить традиции.
Реликвии, безусловно.
Нет, они просто понимают, традиции. Что в прошедшее время это затраченная энергия, это судьба людей, это то одушевленное, что вложено в неодушевленное. Поэтому в Англии, как нигде, уважают старину, антиквариат. И чем старее вещь, тем она более ценна, потому что на ней есть патина времени. Мы когда ездим по старым всяким тут городам на юге Англии, где дома там 14 века, дубовый каркас, там в середине заполнено штукатуркой, я все время в шутку цитирую мою маменьку, которую я возил по тем местам, она говорит, хорошие дома, хорошие, она сказала, только чинить их надо.
Да, отремонтировать, да, это, между прочим, это типичная реакция.
Сева, а вот вы завели голос де Голля. А вот я вам хочу сказать, что вот в наше время, когда мы были молодыми и слушали BBC, для нас самые дорогие слова, как вы помните, были «какси комментовиси», «какси комментаюкси», «кулламин». Финская служба передавала джазовые передачи по воскресеньям в час дня.
А я помню, из Финляндии шли передачи на средней волне, которая в Ленинграде была слышна. Они там всякую поп-музыку играли и часто даже включали песни на русском языке. И вот я помню, как финский диктор объявлял: «Виктор Клименко лаула, вот ты не везет, ты черный кот-то».
Хорошо, значит.
Виктор Клименко там у них был, который пел «Черный кот», и вот не везет.
Федор Ильич, мы отошли немного.
Слегка, ну, как душевно зато.
Бойцы вспоминают минувшие годы, да, естественно, у нас все это на памяти.
Да, мы сейчас вот давайте вернемся к Радио России, потому что по этому поводу есть внутри даже самих сотрудников и в письмах, которые к нам приходят, разные по этому поводу мнения и разногласия. С одной стороны, если взглянуть с вашей организационной точки зрения, а тут, я думаю, пришла пора назвать ваше служебное положение, и, так сказать, которое дает вам право говорить на эти темы.
Мое служебное положение называется очень громоздко. Главный редактор сети регионального вещания на регион бывшего Советского Союза и стран Юго-Западной Азии.
Ибн Азиз.
Паша.
Так это же сколько дней запоминать.
Да.
Ну ничего, в Испании но подлиннее
имена. Звучит серьезно. Да.
Зовите меня просто Юра.
Да. Короче, Юра, конечно, вы в курсе по долгу службы, и поскольку вы посещали все эти длительные заседания стратегического планирования. Так вот, насчет Радио России. С вашей точки зрения или с точки зрения руководства, которое, естественно, стремится за отсутствием спутника как-то распространить наш сигнал, выход на Радио России – это, естественно, так сказать, удобное, вот такой аранжмент такой удобный. Потому что, скажем, в Магадане человек может включить третью кнопку и нас услышать, а радиоволна короткая до туда не долетит никогда.
Вы знаете, Сергей Борисович, вы сказали слово «удобно». Я не думаю, что удобство. Удобство – это брак по расчету. Вы знаете, вот ты мне, я тебе, как-то... Я верю, в принципе, я верю в идеи. В свое время, лет 15 назад, я делал передачу про компьютеры. Я тогда еще был нормальным человеком, делал передачи, не сидел на всех этих административных креслах. И человек, который долго занимался историей IBM, он мне 15 лет назад сказал в интервью: «Ты знаешь, коммунизм развалят компьютеры. Технологии развалят компьютеры. Потому что, когда информация...»
Технология развалит коммунизм.
Простите. Компьютер развалит коммунизм. Потому что, когда начнется распространение информации, то не будет правых и неправых. Будет информация, и люди сами смогут представить себе, что происходит в мире. Я верю в беспристрастное беспрепятственное распространение информации. И поэтому, когда мы говорим, что мы сейчас работаем с Радио России, и люди говорят, правильно это или неправильно, конечно, это правильно. Во-первых, это помогает нам подать информацию в том виде, в каком мы считаем нужным это подать. С другой стороны, есть ведь еще и обратная сторона этого соглашения. Многие сотрудники Радио России приезжают к нам, смотрят, как мы работаем. Я не могу сказать, что они у нас учатся. Я не люблю слово «учатся». Мы обмениваемся опытом. Мы смотрим, как они работают. Они смотрят, как мы работаем. Они потом уезжают. Я слышу этих ведущих, которые прошли у нас стажировку или поработали полгода, чуть больше. Они ведут передачу. Какие-то определенные черты того, что делаем мы здесь, они сохраняют в их работе дальше. Вы понимаете, происходит... Вот говорят, конверсия, модное слово такое, перекуем мечи на орала, танки переделаем, и они сейчас станут кастрюлями. А я верю в конверсию идей. Идеи свободного вещания, то, что BBC проповедовало долгие годы с момента своего существования, эти идеи распространяются. И поэтому, я думаю, мы должны серьезно заботиться о том, чтобы мы не пошли, не вступали ни в какое сотрудничество с теми, кто пропагандирует насилие, порнографию, идиотские экстремальные мысли, но национальное вещание, которое в прошлом, может быть, было связано с какими-то структурами, которые не совсем удобоваримы и нам не нравятся, это национальное вещание сейчас становится на ноги. И я думаю, наша высокая задача BBC быть вместе с ними в этот момент и способствовать становлению. И поэтому, я думаю, вот наше сотрудничество.
Мне в молодые годы приходилось на гастроли ездить. И когда в тот же город приезжаешь повторно, все приходят на концерт и говорят, не, в прошлый раз было круче. И каждый раз одно и то же повторяется. Я к чему это говорю? Что есть любители и поклонники, которые любят ностальгически молодость, свои переживания, свои связи душевные с корпорацией, и которые в силу этого отношения максималисты. И эти люди пишут письма и говорят, как вы можете на волнах Радио России, да они же, намекая на то, что Радио России есть логическое и историческое продолжение советского радиовещания, и что политически, может быть, оно стало нейтральным, но что по эстетике Радио России, может быть, не очень-то перековалось, потому что там работают, в принципе, журналисты, прошедшие советскую школу образования. И, как вы знаете, всякое образование дает не просто сумму знаний и умений, оно программирует человека на какое-то отношение к делу, на какую-то профессиональную эстетику. Вы понимаете, что английский журналист отличается от российского?
Ну, давайте забудем всю историю, все, я не знаю, не только последние 70, 2000 лет, уничтожим все на свете, начнем все с нуля, сбросим Толстого с корабля современности, начнем по новой, будем вещать с того момента, когда началась радиостанция «Эхо Москвы». Вы понимаете, история, она ведь всегда с нами, это тот багаж. Действительно, это вся сумма тех знаний, которые накопились у этих людей. И можно посмотреть на это, сказать, ой, это такой ужасный багаж, его невозможно нести в будущее. А можно ведь сказать себе, ну, другого выхода-то нет. Ведь вот посмотрите, Германия в 45-м году, денацификация, в чем она заключалась? Верхушку нацистской партии, вот самых главных нацистских преступников, кого ликвидировали, кого послали в тюрьму. А в принципе народ-то остался. И нельзя винить все, весь народ огульно. Давайте вот скажем, начнем спрашивать, а кем ты работал до перестройки, что ты делал? И что, во что мы превратим вообще людей? Я не предлагаю забыть что-то или простить что-то, но какое мы имеем моральное право кому-то что-то говорить, или какие-то, я не знаю, задавать подкожные вопросы. Мы начинаем историю с того момента, когда мы вступаем в сотрудничество. Мы смотрим на нынешнее состояние дел в радиовещании. Естественно, мы подкрепляем себя таким, политической страховкой. В тех местах, где возможно, мы снимаем, арендуем свою собственную частоту и вещаем. Мы внимательно следим за тем, что выходит на волнах наших партнеров. И мы пытаемся вместе с ними войти в 21 век. Я думаю, что это единственное возможное решение. Я всегда руководствуюсь словами покойного академика Андрея Дмитриевича Сахарова, который сказал, довольно нам революции, довольно революции, господа. Давайте эволюционно все менять.
Ну, о географическом распространении волн BBC и вообще нашего сотрудничества на радиоуровне, а также о технологии, которая уже имеется на сегодняшний день, мы поговорим через несколько минут. А сейчас из музыкальной нашей подборки нечто, что связано с, в общем, вещанием BBC. Эхная вещица. American Patrol, американский патруль, Глен Миллер. Связаны наши воспоминания приличные с BBC. Алексей, вы же, наверное, слышали это неоднократно.
Да, даже не столько с BBC, сколько с молодыми годами, Сева. Ведь оркестр, в котором вы играли, исполнял эту композицию.
Да, было дело. Тем временем Леонид Владимирович до сих пор еще находится в Волгограде. Более того, до сих пор не покинул телефонную связь. Леонид Владимирович.
Слушаю вас.
Вы ведь не все успели нам рассказать.
Сева, я все вам не успею рассказать даже лично за много дней, но у меня одно есть наблюдение, которое совершенно четкое, которое я вам сейчас передам. И очень хорошо, что вы как раз сыграли Глена Миллера. Дело в том, что ко мне без конца подходили люди, узнавшие, что со мной вместе и с Севой участвуют в передаче Алексей Леонидов, и они без конца просили: передайте Алексею Леонидову, все слушают его джаз-программу, хотят больше джаза, джаза, джаза. Это было до некоторой степени неожиданно. До последнего времени, приезжая в Россию, мы слышали все время разговоры о группах рока, такая группа, сякая группа. Я, конечно, очень-очень во всем этом плохо разбирался, не говорю, что я хорошо разбираюсь в джазе, но я совершенно точно определил, что склонность как-то сдвинулась от рока к джазу. Это уж понравится вам, Сева, или не понравится, но факт остается фактом. Передавали массу приветов Алексею Леонидову и просили больше джаза в эфире. Надеюсь, господа, что мы сумеем это выполнить. Всего вам хорошего. Я позволю себе сейчас уйти из эфира. Он дорого обходится, как хорошо знает Юрий Голигорский.
Леонид Ильич, до встречи здесь, в Лондоне, на будущей неделе.
Всего хорошего.
Счастливого пути.
Когда вот я сейчас слушаю Леонида Владимировича из Ростова, я вспоминаю, как 15 лет назад, когда мы пытались сделать телефонное интервью, приблизительно надо было ждать 2-3 дня получения линии с Москвой, телефонной линии. 2-3 дня надо было заказывать, операторы сходили с ума. Москва где-то, как дозвониться, непонятно было вообще как-то завести все в студию. И теперь, когда для меня апогей был, по-моему, в 90-м году, мы впервые привезли спутниковый телефон на Красную площадь. И поставили там недалеко от Красной площади наш даблдекер, двухэтажный английский автобус. Я там развернул тарелку и оттуда вещал. В первую очередь подошли гаишники, которые с нами ехали, и они говорили: «Как? Ты с Лондоном говоришь?» Я говорю: «Вот, пожалуйста, можете принять участие в живой передаче». Ну, а потом, наверное, помните, все, Борис, в 90-м году в Киеве у нас были такие же передачи. Сейчас это все уходит. Вы понимаете, любой бизнесмен, любой крутой едет по Москве и говорит с Нью-Йорком по спутниковому телефону. И это уже вполне нормально.
Эти телефоны, кстати, они пользуются геоспутниками.
Но другие.
Они низковисящие.
Да, качество сигнала совершенно иное. Вы понимаете, то, что телефонная линия, мы должны вещать совершенно ином качестве. Мы должны вещать в качестве FM, то есть Frequency Modulation, то, что есть диапазон, который в России называется УКВ. Там совершенно другое вещание. Мы должны обеспечить сейчас стереовещание. Люди уже не хотят слушать нашу старушку, ионосферу, отраженные сигналы. Они хотят слушать сигнал в студийном качестве. И, естественно, мы должны считаться с этим, мы должны обеспечить им.
А по спутнику на УКВ, если мы, скажем, здесь музыку вещаем, то она пойдет там чисто?
Она пойдет в стереорежиме, разумеется.
Так, это, да?
Она идет уже, например, я знаю, в Баку, я точно знаю, ретрансляция идет в стереорежиме. В Украине, возможно, сейчас ретрансляция в стереорежиме, но я не знаю, осуществляется ли она.
Ну, тут бы только дожить, Алексей. Били столько лет.
Я вам еще не рассказал. Есть еще один проект. Это, наверное, произойдет, я думаю, не раньше, чем лет через 7. Но многие сейчас поговаривают о возможности промышленного использования так называемой системы ADB, Audio Direct Broadcast. То есть, когда мы будем подавать сигнал из студии на спутник, и каждый будет принимать непосредственно без ретрансляционной станции на Земле, будет принимать этот сигнал со спутника прямо на свой радиоприемник.
Лишь какие батареи надо на спутник ставить?
Никаких. Ну что, крону, одну крону поставят.
Юрий, вы понимаете, что Сева сейчас выступает, как мы говорим по-английски, адвокатом дьявола, да?
Нет, дело в том, что оттуда, чтобы послать сигнал на Землю, нужна же моща, она же раскачивает сигнал.
Все это возможно, Сёдор Борисович. На самом деле это не так сложно. У меня история произошла интересная с этим. Я говорю, вот вы знаете, в России мы были, я с одним специалистом говорил, владельцем радиостанции. Я говорю, лет через 7 будет такая возможность подавать сигнал. Все, рассказал ему эту историю. Он говорит, а как мы будем принимать? Я говорю, мы попытаемся, допустим, в вашей там области мы будем вещать на частоте 100
килогерц,
и мы дадим вам приемники, которые настроены непосредственно на частоту 100. И вот каждый, включая свой приемник, будет принимать сигнал BBC. Он говорит, а можно на 108? Я говорю, а почему на 108? Он говорит, а моя радиостанция вещает на 108.
Приемник переделать придется, малыш. Мы сейчас делаем перерыв в беседе с Юрием Григорским, потому что у нас есть постоянная наша рубрика, и на события недели бросит взгляд.
Правильно, Сева, и перенесемся в Канны, где неделю назад начался кинофестиваль. На этом фестивале, в отличие от предыдущих, была всего лишь одна сенсация. Цены. Скромный номер в гостинице стоит 2000, до 1000 долларов, бутылка минеральной воды в кафе до 30 долларов, скромный обед на двоих в скромном ресторане до 300 долларов и так далее. Эти цены вызвали небольшой переполох даже среди миллионеров, которым деньги считать не приходится. Казалось бы, кто же теперь туда поедет? А вот положение батюшки Павла, белобородого патриарха Русского православного собора в Ницце, должно быть совершенно безнадежным, ведь состояние его дел зависит исключительно от пожертвований прихожан, а если прихожан нет, то нет и пожертвований. Но не так уж все мрачно в жизни батюшки Павла. Его проблеме может позавидовать любой священник. Батюшка Павел не может отбиться от прихожан, которые осыпают его деньгами. «Я не могу принять все эти пожертвования, — говорит батюшка, — не все деньги хороши». Еще 100 лет тому назад русская аристократия и приближенные царской семьи начали обосновываться в районе Ниццы, выбрав эти места в качестве самой приятной альтернативы суровой московской зиме. Некоторые из них приплывали прямо на боевых кораблях, другие ехали поездом и вызывали раздражение владельцев французской железной дороги. Аристократы приказывали своим машинистам ехать медленно, чтобы быстрая езда не беспокоила их сна. Так при чем же здесь батюшка Павел? А вот при чем. Русские начинают возвращаться в эти места. Но у этих русских уже нет ничего общего с теми графами и графинями, которые некогда прогуливались по набережной Променад де Англия. Простите, Севал, мое французское произношение. Это новые русские. Вот почему батюшке Павлу приходится быть очень осторожным в выборе прихожан. И хотя его собор нуждается в ремонте и финансовых средствах, он уже отказался принять сотни тысяч долларов, подозревая, что это нечистые деньги. Но, в отличие от батюшки, владельцы туристических агентств возбужденно потирают руки. Ведь они-то знают, что деньги не пахнут. В этом году они ожидают увеличения числа посетителей из России на 40%. Путевки в Ниццу уже заказали 30 тысяч русских. Предполагается, что каждый русский тратит в день около 500 долларов, и, конечно, оплаты номера в гостинице, и вдобавок платит наличными. Русские уже обогнали арабских нефтяных шейков по суммам, оставляемым на этом курорте. Например, в легендарном отеле «Негреско», расположенном на набережной, уже есть телевизионный канал на русском языке, а всех лакеев в срочном порядке отправили на курсы русского языка. Сева, неплохо можно будет подработать, вы знаете, со временем.
Лакеем.
Преподавателем. А вот соседний отель «Сплендид» также процветает. Еще в конце прошлого сезона, когда на разведку приехала первая волна русских, служащие отеля быстро обнаружили, что маленькие сувенирные бутылочки водки и коньяка, оставляемые в номерах в холодильниках, опустошаются за завтраком. Теперь в холодильнике загружают литровые бутылки водки, а средний счет за выпивку увеличился до 200 долларов в день. Но не всем нравятся русские. Водитель такси, например, жалуется. Они никогда не дают на чай, не то что английские аристократы. И, наконец, чтобы закончить свою заметку, хочу напомнить, что бывший мэр Ниццы Жак Медичин бежал в Уругвай в попытке избежать ареста по обвинениям в коррупции. Его, конечно, выслали на родину, и он сидит теперь в тюрьме, ожидая суда. Но тем временем многие французы начинают подозревать, что Ницца и московская мафия не такой уж невероятный альянс.
Алексей.
Может быть, нам организовать ретрансляцию сейчас?
На Ницце. Вот какие идеи!
Вот
оно!
Да-да-да, ведь они же там без BBC скучают, наверное, в Ницце.
Наверное.
Леонид Владимирович находится физически в Ростове, телесно он в Отечестве, но голосом он по-прежнему с нами. И рубрики его постоянные, юбилейные памятные даты предстоящей недели прозвучат в чистом, не телефонном качестве.
29 мая 1910 года, 85 лет назад, скончался талантливый композитор Милий Алексеевич Балакирев. Он вошел в историю музыки не только своими тонкими и мелодичными произведениями, широко исполняемыми во всем мире и сегодня, но также тем, что был душой и организатором так называемой «могучей кучки» русских композиторов, куда кроме него входили Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин и Цезарь Кюи. 27 мая 1915 года, 80 лет назад, в Баден-Бадене, умер профессор Генрих Герман Роберт Кох, великий бактериолог, открывший туберкулезную бациллу, так и известную как палочка Коха, и холерный вибрион. Он также внес крупный вклад в изучение спор сибирской язвы. В том, что с этими страшными болезнями почти покончено, есть его громадная заслуга. Он, так сказать, наметил цели, по которым начала бить медицинская наука. 27 мая 1920 года, 75 лет назад, основана Татарская автономная республика. После распада СССР были в Татарстане горячие головы, призывавшие к полной независимости, выкрикивавшие антирусские лозунги. Честь и слава татарам, что они не поддались экстремистам. Сегодняшний Татарстан имеет очень значительную автономию, сам решает свои внутренние дела. Сердечно поздравляем с юбилеем. 27 мая 1945 года, 50 лет назад, командование британского 5-го корпуса передало советским союзным представителям разоруженный казачий корпус, который оказался в Австрии, так как шел на соединение с российской освободительной армией Власова. Англичане насильно, под угрозой оружия, передали представителям пресловутой контрразведки СМЕРШ 37 генералов, 2200 офицеров и около 30 тысяч казаков в лагеря и под расстрел. Об этой трагедии в Англии написаны три книги. «Последняя тайна» лорда Николаса Беттелла, «Жертвы Ялты» и «Министры бойня» Николаса Толстого. 28 мая 1955 года, 40 лет назад, было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР под нарочито туманным и витиеватым названием «О совершенствовании изучения и внедрении в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной науки и техники». Главные слова тут были «и зарубежной». Сталинский железный занавес наглухо отгородил СССР от остального мира, причем было велено считать, что только в СССР передовая наука и техника. Результатом было, конечно, ужасающее отставание во многих, особенно невоенных, отраслях науки и техники. И вот, еще до открытого разоблачения сталинщины на 20-м съезде, начался пересмотр тяжелого сталинского наследия. Этот процесс, однако, затем вновь тормозился, и ему на смену пришел брежневский застой. 2 июня 1955 года, через пять дней после упомянутого постановления, был сделан еще один шаг по отходу от сталинского наследства. В Белграде была подписана совместная советско-югославская декларация о нормализации отношений между двумя странами. Как вы помните, конечно, в 1948 году тогдашний коммунистический диктатор Югославии Иосип Броз Тито отказался подчиняться приказам Сталина и немедленно превратился в предателя, цепного пса мирового империализма, слугу Уолл-стрита и даже кровавую жабу, привожу точные формулировки того времени. Некто Арест Мальцев сочинил книгу «Югославская трагедия», где Тито выведен как агент англичан и американцев, за что немедленно получил Мальцев сталинскую премию. И вот, опять-таки, еще до разоблачения Сталина Хрущев сделал четкий антисталинский жест. Протянул Тито руку и попросил забыть недавнее прошлое. Помню, какое потрясение вызвала в России эта новость. Ее правильно поняли как осуждение мертвого тирана. 30 мая 1960 года – трагичная, скорбная дата в русской и мировой литературе. В тот день скончался великий поэт Борис Леонидович Пастернак. Скончался затравленный автор романа «Доктор Живаго» и несравненных стихов, получивший на свою беду Нобелевскую премию по литературе. Его, впрочем, всегда ненавидели те, о которых он писал: «Кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим, известно у нас под Халимом влиятельным только одним».
Это был Леонид Владимирович, записанный на ленту BBC. Сам Леонид Владимирович телесно находится в Ростове, и мы благодарим его и за оставленную запись загодя, и за то, что он нам прислал из распаренных волгоградских степей. Ждем его здесь на следующей неделе. Тем временем мы возвращаемся к беседе с Юрием Голегорским, и я хочу задать следующий вопрос. Мы осветили две возможности ретрансляции. Первая, которая уже достигнута, это договоренность с Радио России и распространение по имеющейся сети Радио России по стране бибисейского сигнала. Второй вариант – надежда на будущее. Это спутник, который будет висеть неподвижно над страной и передавать все, что мы здесь делаем в студии. Но что имеется уже на сегодняшний день? Что могут делать, скажем, многочисленные независимые станции, например, та самая «Радио 103», о которой нам Леонид Владимирович из Волгограда поведал?
BBC придает такое огромное значение ретрансляции своих передач, что сейчас, как вы знаете, у нас назначен специальный менеджер по ретрансляции, мой друг и коллега Александр Левич, который почти все время находится в Москве или разъезжает по России, занимается именно созданием ретрансляционной сети. Я думаю, что каждый желающий, каждый владелец радиостанции, все те, кто думают о сотрудничестве с BBC, должны обращаться непосредственно к нему в Москве. Легче всего написать ему письмо по адресу BBC, Бережковская набережная, 2. Наше бюро находится в гостинице «Радисон Славянская». Лучше всего написать Александру туда, и я уверен, что он ответит всем желающим, и с ним надо обсудить все возможности нашего сотрудничества.
Но вы-то технически представляете, какие возможности это?
Я надеюсь, я убежден, что в ближайшем будущем, я не хочу зарекаться, не могу сказать когда, но в ближайшем будущем у нас будет техническая возможность доставить сигнал от Кушки до земли Франца Иосифа и от Брянска до Владивостока.
Но я вот с Александром неофициально так в столовой мы встретились, побеседовали. Он мне рассказывал о каких-то черных ящиках, которые уже существуют сейчас, о каких-то приемниках, о каких-то узлах приема.
Да, это такие черные ящики, это приемники. Мы используем приемники Wegener, так называемые. Это наиболее распространенные приемники, мы устанавливаем их у наших партнеров. Они также ставят на крышах своих станций спутниковые тарелки, антенны спутникового приема. Вся эта процедура относительно недорогая. Мне трудно назвать конкретные цифры, но по масштабам радиостанции, любая радиостанция может себе это позволить. И Wegener эти принимают наш сигнал в том режиме, в каком мы договариваемся. То есть, если они, например, решают для себя принимать передачи с 18 до 19 по местному времени, то приемник настраивается именно на это время, на частоту приема с определенного спутника, и передача выходит в эфир в студийном качестве.
Но спутник этот не над Россией, это где-то он в другом
пока
месте.
Пока спутники обеспечивают зону уверенного приема только в европейской части СССР.
То есть, видимо, речь идет о геостатических спутниках, которые висят над Европой,
да,
которые дают все эти многочисленные телевизионные передачи.
Да. И Россия, вот уже если мы движемся в сторону Урала, на восток, то там зона неуверенного приема за пределами отпечатка спутника, как это называется, к сожалению, пока. Но ситуация скоро выправится, я убежден.
Но этот Wegener можно приобрести на европейской территории, и он будет работать?
Wegener на европейской территории должен работать, но он должен быть запрограммирован инженерами BBC.
Юрий, а вот очень кратко. Это у меня, так сказать, личное наболевшее. Вот Леонид Владимирович говорил, джаз, там что-то люди слушают джаз. А недавно у нас произошла реорганизация всей нашей системы. И джазовая программа была сокращена. У меня в этом смысле нет претензий. Но вот нашим слушателям можно объяснить, почему ее сократили до 25 минут?
Я думаю, вопрос...
Чтобы мне не отвечать на этот вопрос, потому что начинают идти письма, и люди задают этот вопрос.
Всякая ретрансляция сопряжена сейчас со станциями, которые в первую очередь должны выжить. Это коммерческие станции. Коммерческая станция вещает блоками, 15-минутным блоком или получасовым блоком. Чтобы дать им возможность вставить свою рекламу, каждая передача, которую они выдают в эфир, должна быть несколько короче получасового блока, обеспечив им какое-то... время навещания рекламы. Поэтому все программы, которые сейчас выходят по ретрансляционным сетям, будут идти блоками либо 15, либо полчаса, либо 45 минут.
Ну, нам теперь останется посмотреть, удовлетворит ли любителей джаза этот ответ.
Алексей, останется посмотреть, Алексей.
Господа, я вам скажу, что вам останется. Вам останется 11 секунд до конца этой передачи. А думаю, что даже можно уже закончить и сейчас. Будет несколько нот Веры Лин, которая поет песню о надежде.
Just you wait and see.